И снова здравствуйте. Представляю вам гостя сегодняшней программы «Итоги недели Радио Свободы». В прямом эфире Борис Надеждин, один из лидеров партии «Союз правых сил». Борис Борисович, добрый вечер.
Вечер.
Слушатели могут позвонить нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 222 12. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Звоните, пожалуйста, я пока начну беседу с нашим гостем. Известно, что «Союз правых сил» считает неверным итоги подсчета голосов, по крайней мере, в двух областях – в Орловской и Московской. Прав ли я, и что вы собираетесь делать в плане легальном, так сказать?
Вы знаете, действительно, тут есть два плана. Один легальный, другой просто массовая акция протеста. На всякий случай, сегодня в Москве 1500 ОМОНцев блокировали так администрацию Московской области. Это мы отдельно поговорим. Вот. А в легальном плане следующее. У нас есть неопровержимые доказательства, что по меньшей мере в четырех регионах России, это особенно Подмосковье и Ленинградская область, там просто беспредел, но также в значительной степени Омской и Орловской области были масштабные фальсификации, суть которых проста. Голоса от всех партий, включая СПС, переписывались в пользу «Единой России». У нас есть масса доказательств, это сотни протоколов, это тысячи свидетельских показаний. Конечно, мы будем судиться.
Каковы перспективы этих процессов, как вам кажется?
Знаете, я так скажу. Мы написали массу заявлений в прокуратуру, скажем, в Подмосковье, и районные прокуроры в Железнодорожном, там, в Чехове, увидев то, что мы принесли, сказали следующее. Ну, знаете, ребята, нас будет трудно остановить, если только какой-то приказ сверху будет совсем. Потому что это выглядит так, знаешь, как вот вы выходите из дверей прокуратуры, а у вас труп лежит. Вы его можете, конечно, перешагивать довольно долго, но рано или поздно вы об него споткнетесь.
Значит, если я верно вас понимаю, вы будете опротестовать результаты выборов или уже опротестовали в четырех регионах и будете добиваться там проведения повторного голосования?
Ну, пересчета голосов и нормальных результатов выборов.
А что считают в руководстве вашей партии? Речь идет о том, что это так региональные власти к вам себя ведут или из Кремля команда?
Я, знаете, я доподлинно знаю, что происходило в Подмосковье, например. Думаю, сценарий был такой же. Значит, что происходит? Поскольку есть разнарядка для губернаторов, кому сколько нужно получить за Единую Россию, да, то у них есть некая задача. Если губернатор справляется с ней без большой фантазии, ну, все нормально, да. А вот если у него начинаются проблемы, то есть, ну, не хотят люди голосовать за Единую Россию, начинается административное давление. Если и это мало, как в Подмосковье, и этого не хватает, начинается фальсификация. Вот что происходит.
Борис Надеждин, один из лидеров Союза правых сил, в прямом эфире программы «Итоги недели». К нам звонят активно слушатели. Вячеслав из города Люберцы, это Подмосковье. Очевидно, вы принимали участие в выборах, не так ли, Вячеслав?
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я принимал участие в выборах, и я сторонник правых сил. Вот тут в последнее время произошло изменение имиджа Союза правых сил. В общем, я бы назвал это русификацией. Потому что в руководстве было мало, ну, грубо говоря, русских фамилий. Хотя я сам не националист и отношусь к этому совершенно спокойно.
Ну, такую скользкую тему, Вячеслав, прямо скажу, затронули. Борис Борисович, есть вам что сказать по этому поводу?
Ну, вы знаете, ну, можно разное думать про фамилии, но если Белых и Надеждин – это не русские фамилии, ну, я, ну, скажите, какие тогда?
У нас есть еще звонок из слушателей из Москвы. Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте. СПС сажает в России капиталистическую кукурузу, она не растет, народ вымирает. Зачем вы упорствуете?
Борис Борисович, вам слово.
Дорогой товарищ из Москвы, кукурузу у нас сажал Никита Сергеевич Хрущев. СПС никого не сажать не собирается, включая кукурузу, а занимается своей работой, а именно отстаивает ценности демократии, федерализма и свободы.
Спасибо. Но, к счастью, кстати, Борис Борисович, вот о том, какова идеология вашей партии, ее место на нынешней политической арене, довольно много, как вы знаете, говорят сейчас и политические эксперты. Вас считают умеренной позицией к Кремлю, то говорят, что Союз правых сил договаривается с Кремлем для того, чтобы стать такой системной, зависимой от Кремля оппозицией. Давайте послушаем мнение политологов, с которыми я говорил в протяжении последних дней. Как раз они говорят об итогах выборов и о позициях Союза правых сил. Начнет Алексей Макаркин. Это один из известных политических экспертов.
В принципе, принципе, они делали такую ставку на договоренности, на компромиссы. И в этом смысле это как раз, видимо, будет в большей степени типичная СПС, чем СПС какой-то там радикально оппозиционная. То есть как раз и в Перми, кстати, СПС вполне активно взаимодействовал с региональной администрацией. И в Петербурге они отнюдь не хотят быть радикальными оппозиционерами. Это просто закономерно связано с стратегией СПС. Для того, чтобы пройти в законодательный орган власти на федеральном уровне, необходимо договариваться с исполнительной властью, с Кремлем, необходимо идти на компромиссы, потому что иными, в противном случае, они вряд ли смогут получить и финансирование, и информационную поддержку и так далее.
Это политолог Алексей Макаркин. Борис Надеждин, ваш комментарий. Вы готовы к компромиссам с Кремлем?
Вы знаете, я не то что готов, я вообще человек очень мирный. Я вообще физик-теоретик по образованию, потом юрист. Я не хочу баррикад, не хочу майданов. Я хочу, чтобы мы честно победили на выборах, как это было в Подмосковье и в других регионах этих 9 России. И нас пустили заседать в парламент. И там мы будем принимать законы, направленные на реализацию нашей программы. Она неплохо, в принципе, людям известна. Называется «Достройка капитализма». Достройка нормального капитализма. Как во всем мире. Он нормально существует. Но если власть будет фальсифицировать, мне все равно, Кремль, не Кремль, губернатор, не губернатор. Я точно знаю, что за меня в Подмосковье проголосовали 113 тысяч человек за СПС во главе с Белых с Надеждой. 113 тысяч человек проголосовали. И вот если они будут отнимать у меня эти тысячи голосов, если они будут моих кандидатов снимать с выборов, как во всей стране снимают, я выйду на улицу в полном соответствии с законом, подав заявку.
Ну а как вы относитесь к тезису о том, что вот если СПС будет послушным, то его пропустит Государственную Думу, если не будет, то его не пропустит, а вот сейчас как раз вот на этих мартовских выборах решался этот вопрос, сколько вам где дать голосов, в зависимости от того, как Белых и Надеждин будут выступать, как будут себя вести?
Мы выступаем абсолютно корректно, на этих выборах я слова не сказал плохого там в адрес там не губернатора, да, Московской области, но выборы местные были, да, не в адрес федеральных властей, я выступал с конструктивной программой достройка капитализма, федерализм, вернуть налоги в регион, да, повысить там пенсии пенсионерам, у которых 1600 рублей пенсии. Абсолютно нормальная, здравая программа. Но в результате этого я получил слишком много голосов. И мне говорят, знаешь, родной, до свидания, мы тебя не пустим в парламент. Это экстремизм. Понимаете, это экстремизм стороны властей. К компромиссу такого типа я не готов. Я готов к компромиссу, там, не выводить людей на улицу, если голоса честно посчитали. Да я и не хочу их выводить на улицу. А что мне делать остается?
8-800-200-22-12 – это телефон, номер стационарного телефона, по которому можно позвонить к нам в эфир. Борис Надеждин, один из лидеров Союза правых сил, принимает участие в программе «Итоги недели». Олег из Москвы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел задать вопрос первоначально господину Иванченко, который был бывшим председателем Центра избиркома, он был в гостях у Карамурзы, но я и ваше мнение мне интересно. Это насколько повлияло на выборы то обстоятельство, что они проходили в условиях подвешенности всех членов избирательной комиссии? Ведь яблоко просто открыто мочили. Я обычно за него голосовал. Ну, а второй вопрос, хорошо, что вы физик-теоретик. Я сейчас читаю Чижевского о влиянии солнечных бурь на исторический процесс. Так выскажите заодно и по этому вопросу свое мнение.
Борис Борисович, давайте солнечных бурь найдем, начнем.
Знаете, это очень что касается солнечных бурь, я все-таки физик-теоретик, термоядерный синтез, другая специальность, не буду комментировать влияние на психику, не готов. Вот. А что касается, значит, вот первого вопроса, ну, конечно, естественно, на этих выборах 11 марта отрабатывалось ряд важных сценариев на декабрь и на президентский. В частности, сценарий, подчинятся ли избирательные комиссии прямым указаниям на уровне губернии, да, там губернаторов, вице-губернаторов, фальсифицировать выборы. Ответ, по-разному произошло. В Подмосковье подчинились. Вот это отрабатывалось. Конечно, в этой ситуации для тех, кто готов на фальсификацию ради сохранения власти, я говорю про Единую Россию, а для них, конечно, важно, чтобы люди были подвешены. Конечно, лучше быть подвешенным, тогда ты послушнее. Что говорить-то?
Спасибо. Елизавета Гавриловна из Москвы. Добрый вечер вам слово.
А добрый вечер, мои дорогие друзья. Я давно слушаю вот эти вот всегда каждый раз, когда вот собирается много очень людей звонят и решать вот этот вопрос. Когда в мое время, мне 84 года, когда мы жили в колхозах, то у нас был председатель и счетовод. И мы все дела решались. А почему сейчас такая белиберда получается? Все лезут к этому корыту, а толку мало.
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Борис Борисович, зачем вы лезете к корыту?
Вы знаете, вот написана картина, которая мечта партии «Единой России». В каждом районе один председатель, это член партии «Единой России», он же глава района, и счетовод, представитель избирательной комиссии. Все у них хорошо. Вот это вот к этому идет. Но я этого не допущу, и мои товарищи, и сотни тысяч людей, как по всей стране, которые проголосовали за Союз правых сил, этого, я вас уверяю, не допустят, полностью оставаясь в рамках закона.
Борис Михайлович из Петербурга, добрый вечер, вам слово.
Это из Петербурга. Скажите, пожалуйста, почему вы не поддержали марш несогласных?
Потому что я против выхода на улицу. Я не хочу выводить людей на улицу. Я хочу участвовать в выборах, я хочу опускать бюллетени и потом в парламентах решать проблемы страны, как я их понимаю и как я говорю на выборах. Я хочу работать в парламенте и считаю, что Союз правых сил, как парламентская партия, была бы чрезвычайно полезна стране. Но вот если будут фальсифицировать выборы, если моих товарищей, которые по всей стране, их снимали с выборов, в Дагестане стрельба просто была, в Иркутске убили просто убили председателя студенческого отделения СПС, заказчик «Единой России», да, это вообще фантастика. Вот если так будет происходить, я буду и в марше не согласен, я везде буду.
Борис Борисович, а как вы вообще относитесь, и СПС, как относится к сотрудничеству с другой Россией?
Я... Вы знаете, ну, это какая-то другая организация с другими задачами. Вот в эту минуту я лично для себя вижу задачу следующую – участвовать в парламентских выборах. Те организации, которые в этом участвуют, мы с ними сотрудничаем напрямую. Насколько я могу судить, другая Россия объявила, что парламентские выборы – всяко фарс. Я так не считаю на эту минуту, хотя сигнал 11 марта мне послан очень плохой.
Трудно складываются отношения СПС с другой крупной либерально-демократической партией, партией «Яблоко». Два дня назад я говорил с Григорием Явлинским в эфире. Вот его точка зрения по поводу сотрудничества с СПС.
Мы просто вели этот диалог, имея в виду, что туда пришел новый человек, и в надежде на то, что эта партия осмыслит свои ошибки, изменит свою тактику и стратегию действий. Этого не произошло, и поэтому у нас просто нет никаких оснований для вести эти переговоры.
Никита Белых производил впечатление собеседника, с которым вы хотели и могли договориться.
Но он не самостоятельный в принятии решений, не он принимает ключевые решения.
Это Григорий Явлинский. Борис Надеждин, вопрос в основном, конечно, к Никите Белых, вашему партийному товарищу. Тем не менее, какова позиция сейчас СПС по поводу вопросов, поставленных «Яблоком», и действительно ли руководство вашей партии сейчас не самостоятельно в принятии решений?
Слушайте, товарищи дорогие, вот вы знаете, чем отличается Белых от Явлинского? Белых лично возглавил списки во всех регионах Российской Федерации. И в большинстве случаев он выиграл, да где-то проиграл, но он лично шел на выборы во главе партии. Чего не скажешь о «Яблоке»? Дальше. В Мурманске, где было в списке «Яблоко», а не было Союза правых сил, да, в Мурманске 11 марта выбирали. СПС официально, посмотрите на сайт sps.ru, там висит призыв голосовать за «Яблоко» в Мурманске. Мы ожидали того же самого в Питере, что там будет призыв, раз «Яблока» нет, а есть СПС в Питере, голосовать за СПС. Логично? Логично. Мы готовы к разговорам, мы готовы ко всему. Мы не готовы к тому, что нам нож в спину втыкают, когда мы можем победить, а нас опускают.
Означает ли это, что вы прекращаете диалог с «Яблоком», или вы готовы продолжить, несмотря на такую позицию Явлинского? Ведь они, по-моему, назвали политическим мародерством попытку сотрудничества в Питере и считают вашу организацию, не только они, кстати, довольно много экспертов, с которыми я беседовал в эфире, считают, что она зависима от «Единой России» в Питере.
Послушайте, я насчет Питера не буду особо комментировать, да, потому что в Питере что было, то было. Там «Яблоко» откровенно играло против СПС. Это там питерские какие-то проблемы. Я могу сказать следующее, уверенно. Никто, ни Белых, ни Надеждин, ни президиум СПС никогда не заявлял о том, что переговоры с «Яблоком» невозможны. Мы сказали, давайте подождем 11 марта, потом вернемся к переговорам. После 11 марта у нас рука протянута, а нам, Георгий Алексеевич Явлинский, говорит, никаких переговоров. Я очень не могу понять. Это вот если бы он преодолел в 5 регионах 7%, это я бы понял. Но ситуация чуть-чуть другая для «Яблока». Но мы, тем не менее, готовы к переговорам.
Борис Надеждин, один из лидеров Союза правых сил, в эфире программы «Итоги недели. Радио Свобода». 8-800-200-22-12, номер телефона, по которому можно позвонить и принять участие в нашей программе. Елена из Томска, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к Никите Белых. Вот послушайте. Неужели непонятно, что ваша достройка капитализма никому в России не нужна? Вы уже столько настроили, господа. Вы, все от вас зависит. И коммунальные реформы, и обворовали всех пенсионеров, и все население страны. Что вы еще хотите настроить? Можно узнать?
Знаете, у меня вопрос встречный. Вот вы что-то там 90-е годы, да, а при Зурабове сегодня, при Единой России и Зурабове, пенсионеры у нас, наверное, с жиру бесятся, да? А вы знаете, что вот пенсия во всем мире 12% от валового внутреннего продукта, среднеевропейский уровень. А в России знаете сколько? Меньше 5 и уменьшается. Поэтому, когда СПС говорит, что достройка капитализма это в том числе и повышение совокупных расходов общества в доле ВВП, это не есть никакой, как нам говорят, популизм. Это и есть самый настоящий либерализм. Потому что мы говорим, что мы хотим жить по стандартам развитых демократий и рыночных экономик Европы. Вот и все.
Лиана из Краснодара, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот я как раз по поводу Европы. Вот Европа, она долго, в общем-то, росла, мы постоянно подпрыгиваем, хотим допрыгнуть до нее, и потом падаем. А вот посмотрите, Европа маленькая, у них там много очень стран, много президентов, у них плотность власти намного больше, чем у нас как-то все размазано. Может быть, вы там не в Москву все будете, действительно, как бабушка сказала, в корыто, а как-то, знаете, у нас много деревень там разрушенных, вы, ребят, молодые, сосредоточьтесь, возьмите там себе по райончику, и начинаете что-то строить свое так, как каждому из вас хочется, а не бороться за не знаю что. Спасибо.
Вы знаете, в ходе избирательной кампании я лично объездил десятки деревень Московской области. Вот в Солнечногорске есть такой поселок Чашниково. Там за СПС проголосовало в 3 раза больше, чем за Единую Россию. Потому что я туда приехал, собрал бабушек, они пришли ко мне, и просто спросил, как вы живете. Вот я с ними полчаса поговорил, и они все за нас проголосовали. Вот удивительная история. Мы стараемся, мы уже поняли, понимаете, СПС сегодня это другая организация. Это новые лидеры, новая программа, новые способы работы. Никита Белых в ходе выборов объездил 15 регионов страны. Он выступал в десятках, в сотнях городах, его видели десятки тысяч людей. Поэтому за нас проголосовали, внимание, около 10% населения страны. Это миллионы людей сегодня.
А скажите, Борис Борисович, а вот неправильное отношение такое к вашей партии, как к партии молодых олигархов, часть из которых уже заработала на вот этих вот реформах, им есть чего терять, поэтому они боятся идти на конфронтацию с Кремлем, потому что есть такой пример Ходорковского и так далее и тому подобное. Вот что вы на это скажете?
Я могу сказать следующее. Во-первых, товарищи дорогие, ну угадайте, в какой партии сегодня состоят самые богатые люди. Не поленитесь, все это публично. Откройте декларации и имущество Единой России, кандидатов в депутаты вашего региона, Краснодара, Томска. Посмотрите внимательно, чей список состоит из богатых людей, а чей из таких, так себе, средних, да? Я вот заведую кафедрой права на физтехе, например, да, у меня зарплата не очень большая, поверьте мне. В общем, ладно, про олигарха противно слушать, нашли олигарха. Соответственно, могу сказать следующее, вот насчет конфронтации с Кремлем. Я не хочу никакой конфронтации ни с кем, ни с Кремлем, ни с губернатором. Я хочу реализовывать свою программу, которую поддержали в Подмосковье больше 100 тысяч человек. Я хочу быть в Московской областной думе и реализовывать вопросы повышения пенсии, ремонта дорог. Это, я этим хочу заниматься. А конфронтация с Кремлем меня не интересует. Но если там люди дают команды отнять десятки тысяч голосов не у меня, у тех вот людей. Значит, человек пришел, проголосовал, да, а у него отнимают. Какие мои действия? Да, я иду в суд. Если будет судебная система нормально работать, я докажу правду. Я ничего не, так сказать, я успокоился, все, получил мандат, там, выиграл суд, и, ну, нормально работаю в парламенте. Отстаиваю интересы своих избирателей. Их 100 тысяч там, да, по всей стране миллионы. Если мне говорят, знаешь что, парень, тут команды прошли, тебя не пускать любой ценой. У нас вот здание областной думы новое строится, там нет места для твоей фракции, просто нет места. Там для 3 сделок тебя нет. Если так, ребята, ну извините.
Спасибо. Николай из Подмосковья, один из потенциальных избирателей Бориса Надеждина. Николай, вам слово, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Борисович, по-моему, да? Здравствуйте, это Николай Зеленый из Подмосковья. Я вот хотел вас спросить вот что, и свое мнение высказать. Вот... Если, допустим, условно вы побеждаете на выборах, и, допустим, ваш кандидат президента проходит вот на этот пост, вот как вы относитесь к той идее, что, допустим, ну, олигархи как бы не должны, в общем-то, существовать? Вот, допустим, в Норвегии их же и нет, а и Норвегия на первом месте по уровню жизни находится. И не пора ли, как говорится, их напрячь работой и заставить, вот то, что они вырубили, допустим, леса, в течение этого времени, вот 15-20 лет, очень сильно пострадали, так сказать, массивы. И пусть они посадят, то есть не на лесоповал, а наоборот, как бы заставить их сажать. Вот, в частности, царя Никиту, я имею в виду Михалкова, вот прямо в этом мундире пусть он эту деляночку кедров и посадит.
Спасибо большое, Николай. Смысл вашего вопроса понятен. Борис Надеждин, вам слово.
Я могу сказать следующее. Если бы наш вот Никита Белых был президент, а я там, не знаю, спикер парламента, например, и вот мы реально обладали бы той властью, которой обладает Единая Россия. Знаете, что бы я сделал? Первое. Я бы сделал структуру российского бюджета, соответствующей рыночной экономике и демократии. И в терминах учителей и врачей, и в терминах пенсии. Второе. Я бы диверсифицировал гигантские чудовищные монополии, которые задирают цены. Их все знают, во главе их крупные чиновники находятся. Вот чем бы я занялся в первую очередь. Если вы думаете, что пересажав всех богатых людей, народу станет жить лучше, вы сильно ошибаетесь. Ходорковский сидит уже сколько там, 2 года, по-моему, да? Ну что, жить стало лучше? Да, ну давайте, хорошо.
Вы упомянули о том, что сегодня ОМОН блокировал здание Московской областной думы. С чем это связано?
Слушайте, это вообще фантастическая история. Поскольку мы люди законопослушные, то когда... очевидно, Мособлсберком, очевидно, фальсифицировал выборы, мы написали письмо Юрию Михайловичу Лужкову, потому что, ну, Подмосковье – это столица Москва, да, хочешь не хочешь, да, с просьбой разрешить нам мирный митинг около здания администрации Московской области. Мы написали такое письмо. До последней минуты мы не имели на него никакого ответа. Мы не знали, разрешен, не разрешен. Чтобы, ну, вы же понимаете, да, у меня 113 тысяч избирателей. Подмосковье. Тысячи людей звонят и говорят, нас обманули. Мы, соответственно, подготовили автобусы в городах Подмосковья. И когда люди поехали, внимание, поздно вечером вчера мне приходит факс из мэрии Москвы, что митинг не разрешен, и вы лично ответите за то, что будет. И я сегодня разворачивал автобусы, сколько успел, сам туда поехал. Я же не хочу незаконных митингов, поймите правильно. А меня там встречают ОМОН. Посмотрите в интернете фотографии, это просто фантастика. Там ОМОНа было в 10 раз больше, чем те люди, которые на метро все-таки. Ну, вы понимаете, автобусы я остановил, а кто ехал на метро, на электричках, не могу никак остановить. Понимаете, какая история.
А вы намереваетесь какие-то публичные акции, тем не менее, в Москве, Московской области организовывать в ближайшие дни?
Обещал, что если они свое решение не пересмотрят, а я уверен, что я прав, то я законно, абсолютно, я не нарушаю закон, я не хочу никаких майданов. Я подам заявочку, как положено, еще раз, да, дам положенное время. Вы увидите, соберутся десятки тысяч людей, потому что когда вы украли голоса 113 тысяч людей у СПС, там, наверное, там в 2 раза меньше, но тоже десятки тысяч, у Яблока там, и ЛДПР тоже, между прочим, бедный Жириновский, у него тоже украли кучу голосов. Ну что вы делаете, зачем вы это делаете, говорю администрации президента. Зачем? Ну сидел бы Надеждин еще 3 человека в областной думе. Ну что вам из-за этого, так сказать, там, не знаю, это катастрофа была для демократии в стране. Подумайте, товарищи.
Таким призывом к администрации президента заканчивает один из лидеров Союза правых сил Борис Надеждин. Беседу со слушателями, часть из них это его избиратели, в эфире программы «Итоги недели» Радио Свобода. Я приношу извинения тем нашим слушателям, звонки которых мы не успели принять. Благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели». Одним из лидеров ее, одним из гостей ее был, напомню, Борис Надеждин, один из лидеров Союза правых сил. Во второй половине часа мы поговорим о приговоре по делу о хищении экспонатов из Эрмитажа, о Дне Святого Патрика, о планах украинских боксеров в Италии, Владимира Кличко и о других темах. А завтра, 18 марта, в воскресенье, в 13 часов по московскому времени, в эфире «Свободы» программа «Время за рулем». Автор-ведущая программы Евгения Назарец посвятит этот выпуск проблеме страхования от ущерба и угона автомобиля. А мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «Ютэйр» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Самаре. Самолет Ту-134 этой авиакомпании разбился в субботу утром при посадке в самарском аэропорту. Погибли 7 пассажиров, более 20 человек пострадали. В Туве сторонники партии «Справедливая Россия» объявили голодовку, протестуя против решения избиркома о признании итогов выборов недействительными. В Петербурге прошла акция протеста против расовой нетерпимости. Ее организатором выступила группа «Антифашистская инициатива». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рост влияния США в мировой политике прекратился, в то время как роль России возросла. Лавров выступил сегодня на заседании Совета по внешней и оборонной политике России. Приведено к присяге новое правительство палестинской автономии. В его составе 25 министров, представители группировок «Хамас» и «Фатх», а также независимые политики. В Ираке по меньшей мере 8 человек погибли и более 350 пострадали при взрывах грузовиков, перевозивших цистерны с хлором. Северная Корея готовится закрыть свой главный ядерный центр в Йонбине. Об этом на консультациях в Пекине заявил глава делегации КНДР. Германия призывает США начать открытый диалог по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе.
20:32 в Москве. Программу «Итоги недели» Радио Свобода сегодня ведет Андрей Шар, и представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска. Это обзор свежих номеров американских еженедельников. «Тайм» и «Ньюсвик» на этой неделе пишут о поездке Джорджа Буша по странам Латинской Америки, о ситуации в Дарфуре и росте цен на недвижимость в крупнейших городах мира.
Почему избранный недавно президент Мексики Фелипе Кальдерон может стать лучшим другом Вашингтона в Латинской Америке? Этот вопрос «Тайм» обсуждает в статье с подзаголовком «Добрый сосед». В отличие от многих задиристых лидеров стран региона, которые предпочитают имидж крутых парней, Кальдерон, не расстающийся с очками, напоминает скорее университетского профессора. Военная форма ему явно не к лицу. Тем не менее, рейтинг этого политика за последние месяцы возрос с 36 до 60%. В прошлом году президентские выборы прошли в 11 латиноамериканских государствах. Кандидаты от левых партий победили в 7. Фелипе Кальдерон оказался одним из немногих, кто сумел обойти своего соперника, представляющего леворадикальное крыло, хотя и с минимальным преимуществом. Президент Мексики разделяет мнение Джорджа Буша относительно венесуэльского лидера Уго Чавеса, который, получив чрезвычайно полномочия, стал фактическим диктатором страны с богатейшими нефтяными ресурсами. Чрезмерная внешнеполитическая активность Чавеса направлена на разжигание антиамериканских настроений. На этом фоне мексиканский президент с его консервативными убеждениями выступает в качестве серьезного противовеса пришедшим к власти в Латинской Америке левым лидерам. А мексиканские политики считают, что через 3 года, когда будет отмечаться 200-летие образования мексиканского государства, Кальдерон должен добиться успеха в проведении экономических реформ. Иначе Мексику еще 100 лет будут причислять к странам третьего мира, иронизирует «Тайм».
Если население целой провинции может быть истреблено в результате геноцида, то это произойдет в Дарфуре в 2007 году, полагает еженедельник «Тайм». 4-летняя война привела к гуманитарному кризису в Судане, который охватывает все большие территории. Если раньше зона боевых действий не превышала территории Франции, то теперь она достигла размеров Западной Европы. Когда-то события на юге Судана рассматривались как конфликт 2 сторон – правительства и арабских боевиков. Но повстанцы разбились на несколько группировок, каждая из которых ведет свою войну. По некоторым оценкам, с 2003 года погибли 200 тысяч человек. Усилия мирового сообщества, направленные на то, чтобы прекратить кровопролитие, разрознены и неэффективны. Несмотря на протесты ООН, Китай продает оружие правительству Судана. В августе прошлого года принято решение увеличить контингент миротворческих сил ООН, но суданские власти отказались от предложения, а Организация Объединенных Наций не смогла настоять на своем. Мировые знаменитости, такие как Анджелина Джоли и Мия Фарроу, прилагают серьезные усилия, чтобы привлечь внимание общественности к трагедии в южной провинции Судана, но пока безрезультатно, пишет «Тайм».
Небывалый рост цен на недвижимость в крупнейших городах мира – тема одной из публикаций Newsweek. По мнению еженедельника, цены взвинчивают предприниматели, которые вынуждены перебираться с места на место, чтобы преуспеть в бизнесе. В Сан-Франциско и Сиэтле, Москве и Шанхае стоимость городского жилья поднялась до заоблачных высот, и обвал рынка недвижимости никто не предрекает. Чтобы обеспечить стабильный рост цен на недвижимость, необходимы 2 условия. Наличие состоятельных людей, желающих поселиться неподалеку друг от друга, и нежелание или отсутствие возможности строить новые дома. Лондон и Париж вполне соответствуют этим требованиям. Люди со средним достатком предпочитают жить неподалеку от места службы. В Шанхае, где можно относительно легко найти работу в банке или страховой компании, цены на жилье в 3 раза выше, чем в политической столице Китая – Пекине. В Соединенных Штатах стоимость жилья в пригородах больших городов только за последний квартал 2006 года снизилась почти на 3%, а апартаменты в Манхэттене за 1 месяц подорожали на 15%. Протекционистские меры, ограничивающие рынок жилья, ни к чему хорошему не приводят. Именно они стали одной из причин начала периода депрессии в США. Чтобы въехать в квартиру бывшего партийного функционера в Москве, надо иметь либо огромные деньги, либо хорошие связи. А мрачные замшелые дома в Лондоне продаются по цене, превышающей их стоимость на 30%, подсчитывает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Неполитические темы недели. 17 марта во многих странах празднуют День Святого Патрика, покровителя Ирландии. В разных городах мира проходят торжественные парады, на улицы выходят люди в зеленой одежде, украшенные трилистниками, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Британских островах Елена Воронцова.
Как сказал мне однажды владелец успешного ирландского паба, День Святого Патрика празднует ваш внутренний ирландец. И в Ирландии, и в Великобритании в этот день всегда плохая погода. Парад обычно проходит по центру Дублина под дождем, и все спешат поскорее согреться в пабе или под крышей собственного дома. В этом году есть еще одна причина не выходить на улицу. Государственное телевидение Ирландии запускает прямую трансляцию новостей через интернет именно 17 марта. Причем первой живой трансляцией в сети должен стать репортаж с парада. Репортер ирландского телевидения Джо Зефрон. До сих пор нашу продукцию просматривали онлайн ирландцы, живущие за границей, и желающие не потерять контакт с родиной. Уверен, они будут смотреть и первую живую трансляцию в сети в День Святого Патрика. Пожалуй, ирландцам, как никому другому, удалось разрекламировать самих себя далеко за пределами своего острова. Это должно служить утешением производителям знаменитого ирландского пива Гиннес. Сегодня продажи пива Гиннес в пабах Ирландии и Британии неумолимо идут вниз. Одни винят в этом запрет на курение в барах, другие – ужесточение наказаний за вождение в пьяном виде. Впрочем, снижение потребления Гиннесса началось задолго до введения этих правил. Скорее, причина в изменении жизненного стиля ирландцев и англичан. Сегодня жители островов предпочитают пиву, французские или итальянские вина и пабам частные вечеринки. Поэтому легендарный ирландский напиток пользуется большей популярностью на континенте. В этом году специально ко дню Святого Патрика Гиннесс скрестился с не менее легендарным британским продуктом «Мармайтом». «Мармайт» — это густая паста с интенсивным вкусом. Он делается на основе отходов пивного производства и чаще всего намазывается на тост. Не будет преувеличением сказать, что «Мармайт» — кулинарный символ Великобритании. Марк Уэринг, руководитель производственного процесса. Вначале идея соединить эти два продукта казалась безумной, но потом я понял, это же гениально. Привезенные из Дублина пивные дрожжи смешивают с обычными ингредиентами «Мармайта». Ограниченную партию продукта под названием «Мармайт Гиннес» уже предлагают на электронных аукцион-сайтах за цену в 10 раз выше номинальной. Можно ли придумать лучший символ примирения соседних островов? Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
В Москве и Киеве обсуждают перспективы намеченного на июнь боя боксеров-тяжеловесов украинца Виталия Кличко и россиянина Олега Маскаева за пояс чемпиона мира по версии WBC. Несколько дней назад брат Виталия Кличко, Владимир, нокаутом выиграл у американского боксера Рэя Остина в матче за звание чемпиона мира в супертяжелом версии, весе по версии IBF. Бульварная пресса пишет о том, что Виталию, который покинул было большой спорт из-за травмы, не дают покоя лавры младшего брата. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Мало кто верит, что после двухлетнего тайм-аута Виталий Кличко возвращается в большой спорт надолго. Сейчас братья-боксеры близки к осуществлению своей давней мечты – одновременно стать абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе в разных версиях. Для этого Кличко-старшему необходима победа над титулованным Олегом Маскаевым. От поединка с россиянином во многом зависит дальнейшая боксерская карьера 35-летнего Виталия. Потерпев поражение на выборах за пост мэра Киева и в Верховную Раду, Кличко не теряет надежды стать влиятельной политической фигурой. Существует мнение, что в украинскую политику мистер «Железный кулак» пришел для того, чтобы защищать интересы семейного бизнеса. Этой темы братья Кличко в своих многочисленных интервью старательно избегают. Украинская пресса писала, что они владеют торгово-развлекательным центром и несколькими ресторанами в Киеве. И кроме того, имеют отношение к появлению в городах Украины сети недорогих спортивных комплексов. Еще 5 лет лет назад боксеры создали в Лос-Анджелесе промоутерскую компанию К2. Утверждают, что именно она – основной источник их доходов. Братья также продолжают рекламировать украинское пиво и одежду ведущих западных производителей, озвучивают мультфильмы и пишут книги. Пока в их активе только два вышедших на трех языках издания – «Наш фитнес» и почти автобиографическая книга «Между братьями». Не так давно они побывали в Намибии, перечислив около 300 тысяч долларов на образовательную программу для детей из бедных семей в этой африканской стране. А на Украине благотворительный фонд «Братьев Кличко» по-прежнему опекает несколько интернатов для детей-сирот. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Испании активно обсуждают заявление личную жизнь внучки генералиссимуса Франко Кармен Мартинес Бардью. Оставшись без наследства после смерти дедушки, Кармен Бардью на протяжении 30 лет остается популярным персонажем мадридской светской хроники. Из Испании корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
На этот раз 56-летняя Карменсита привлекла внимание своим участием в популярном телешоу под названием «Смотри, кто танцует». Она исполняла экзотические танцы в весьма смелых одеждах. Местные острословы уже лет 30 задаются одним и тем же вопросом. Что бы сказал дедушка, если бы узнал о проделках своей любимой внучки? Ведь известно, что Франко был большим любителем поговорить о христианской морали. Но не успел дедушка в 1975 году испустить дух, как Карменсита тут же сбежала от законного мужа-аристократа. Дедушка оставил все свои сбережения дочери, то есть матери Карменситы, которая здравствует по сей день и не спешит делиться миллиардами со своими отпрысками. А посему внучке Каудильо приходится зарабатывать самостоятельно. Делает она это успешно, продавая на телевидении и в печати истории из своей жизни. Так совсем недавно Карменсита продала Пятому каналу телевидения свои переживания 20-летней давности по случаю смерти одного из брошенных ею детей. Мальчик погиб в автомобильной катастрофе. Я после этого случая уже не могу жить по-прежнему. Я утратила часть самой себя. Я страдаю, как никогда. Домохозяйки каждый раз плачут от ее рассказов и, разумеется, не подозревают, что за каждое телепризнание Кармен Мартинес Бордью получает до 20 тысяч евро. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Итоги недели «Радио Свобода». На этой неделе вынесен приговор по делу о хищении экспонатов из коллекции музея «Эрмитаж». Муж бывшей хранительницы отдела русского искусства Ларисы Завадской Николай Завадский приговорен к 5 годам лишения свободы и выплате огромной денежной компенсации – более чем в 7 миллионов рублей. Большая часть украденных экспонатов так и не найдена. Из Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Когда в результате плановой проверки, завершившейся в июле прошлого года, стало ясно, что в одном из хранилищ недостает более 200 ювелирных изделий, руководство Эрмитажа обратилось с заявлением в правоохранительные органы, а пресс-служба распространила официальное заявление, в котором впервые прозвучало имя Ларисы Завадской, хранительницы отдела русского искусства, скоропостижно скончавшейся на рабочем месте в ноябре 2005 года, когда в Эрмитаже началась проверка фонда хранилищ. Как заявил тогда директор Эрмитажа Михаил Петровский, обнаружение такой масштабной пропажи экспонатов стало шоком для музейного сообщества.
Оценивая ситуацию, я думаю, что надо иметь два фактора. Один – это внутренний фактор, потому что ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. И понятно, что моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение, деньги как фактор, определяющий поступки человека, все это очень серьезно в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, кроме внутренних факторов, есть и факторы внешние. Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли.
Полное описание пропавших экспонатов помогло вернуть в музей 32 предмета. Затем, по подозрению в организации кражи, было задержано несколько человек. Только в отношении мужа Ларисы Завадской, Николая Завадского, было возбуждено уголовное дело. Следствие смогло доказать его причастность к краже 77 предметов из русского отдела Эрмитажа. Всего же из Эрмитажа в течение нескольких лет было похищено 226 предметов. По оценке искусствоведческой экспертизы, Эрмитажу в результате кражи был нанесен ущерб более чем в 14 миллионов рублей. Но так как часть предметов была возвращена, сумма сократилась фактически вдвое. Николай Завадский признался в совершенном хищении и стал сотрудничать со следствием. Свою роль Завадский свел к тому, что он лишь относил принесенные его женой Ларисой Завадской из Эрмитажа предметы коллекции русского отдела в антикварные магазины и ломбарды. Гособвинение требовало для Завадского 6 лет лишения свободы. Защита просила условного наказания, мотивируя это наличием смягчающих вину обстоятельств, явку с повинной, сотрудничество со следствием и признание вины. Судья Анжелика Морозова не сочла возможным приговорить Завадского к условному сроку лишения свободы ввиду продолжительного периода совершения преступления и его общественной опасности, обратив внимание на тот факт, что подсудимый стремился умалить свое участие в содеянном и свести свою роль только к сбыту похищенного, тогда как суд установил, что именно Завадский убедил свою жену пойти на данное преступление, отметила Анжелика Морозова. Кроме того, суд вынес частное представление к руководству Эрмитажа, в котором обращается внимание на необходимость принятия мер по обеспечению сохранности ценностей музея, хотя, по мнению заведующей юридического сектора Эрмитажа Марины Цыгулевой, данное представление носит чисто формальный характер, так как все необходимые меры руководство Эрмитажа предприняло сразу после обнаружения пропажи экспонатов.
Сейчас ужесточены меры контроля и за выносом, и за вносом, и за сотрудниками. Постановление, оно скорее постфактум.
Что же касается проверок музейных фондов с тем, чтобы подобные кражи были бы невозможны, то, как рассказала руководитель пресс-службы Эрмитажа Лариса Коробейникова, они идут круглогодично.
Инспекции вообще у нас проводят ежегодно. Постоянные проверки внутри музейные, которые идут по графику, согласованному с Министерством культуры. У нас работает счетная палата, у нас работает постоянно, и есть пробирные комиссии, и проверки идут круглогодично.
Адвокат Завадского Людмила Михайлова отметила, что решение об обжаловании приговора со стороны подсудимого еще не принято. Руководство Эрмитажа никак не комментирует окончание расследования. Директор Эрмитажа Михаил Петровский находится в Италии, где подписывает новые контракты о сотрудничестве. Любопытно, что все средства массовой информации, сообщая о завершении судебного расследования, так называемой кражи века, умолчали о том, как идет расследование по другим 195 предметам, похищенным из Эрмитажа, судьба которых неизвестна до сих пор. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире Радио Свобода, программа «Итоги недели». Сейчас рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым утвердила концепцию передачи в собственность церкви имущества религиозного назначения. Министерству экономического развития поручено подготовить поправки в закон о свободе совести, прописывающие правила предпринимательской деятельности церквей. Хотя речь в концепции комиссии Медведева идет обо всех основных конфессиях, у которых есть имущество в России, понятно, что главным фигурантом этой политэкономической сделки является Русская Православная Церковь. РПЦ получит в собственность земельные участки, на которых расположены все 443 православных монастыря, более 12,5 тысяч православных приходов и 4696 воскресных школ. Становится ли церковь с благословения государства крупнейшим олигархом? На эту тему редакционный комментарий на сайте Газета.ру под заголовком «Введение торгующих во храм».
Все более тесная политическая смычка светской государственной власти с иерархами Русской Православной Церкви теперь будет подкреплена и экономическим партнерством. Получив в качестве платы за полную лояльность власти в собственность все церковное имущество религиозного значения, РПЦ, таким образом вступит в полноценное частно-государственное партнерство с тем самым государством, от которого отделена по Конституции России. Эта сделка позволит церкви заняться масштабным бизнесом, зарабатывая на лояльности неплохие деньги, а светской власти, дополнительно к имеющимся возможностям, контролировать партнера еще и через бизнес.
Как считает Газета.ру, фактически мы имеем дело с крупнейшим в истории России актом избирательной реституции.
Политически РПЦ давно превратилась в пиар-агента власти, развивая и заостряя державные и антилиберальные идеи кремлевских политтехнологов и не забывая о собственных идеологических интересах. Православные иерархи активно лоббируют введение основ православия в качестве обязательного предмета в общеобразовательных школах. публично поддерживают и творчески развивают доктрину суверенной демократии.
После такого дара церковным иерархам станет совсем уж затруднительно не поддержать и морально не оправдать любое политическое нововведение властей, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Церковь мечтает о возврате к статусу и положению православной церкви, которая существовала до 1917 года. Для нее вот это возвращение имущества и возвращение статуса, при котором она не просто является союзником или партнером власти, является одним из элементов властной вертикали, одним из несущих опор государства, для нее это очень важно. Именно поэтому церковь идет на определенные жертвы привлекательности собственного имиджа для определенных общественных групп, но зато очень плотно встраивается в выстроенную вертикаль.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Халид Шейх Мохаммед, заключенный тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо, считавшийся одним из организаторов терактов в США 11 сентября 2001 года, взял на себя всю ответственность за эти взрывы. Признание он сделал во время слушаний, организованных специальной комиссией в Гуантанамо. Шейх Мохаммед называется американцами третьим человеком в структуре Аль-Каиды. Можно ли называть шейха Мохаммеда террористом до приговора суда? На эту тему дискуссия в интернет-дневнике в блогерском разделе сайта британского издания «Телеграф» писателя и публициста Дэмиана Томпсона.
Сайт BBC рассказывает нам, что шейх Халид Мохаммед признался в убийстве в Пакистане корреспондента Дэниела Перла. «Я собственной благословенной правой рукой отрезал голову американскому еврею Перлу». Вот его собственные слова. Этот мясник также признался еще в сотнях убийств. И для меня загадка, почему нигде эта личность, это совершенно абсолютное зло, ни разу нигде и никем не называется террористом. Боец, комбатант, организатор – но только не террорист.
Факт признаний шейха Мохаммеда вызывает большие сомнения. В частности, представитель правозащитной организации «Международная амнистия» подчеркнул, что неясно, при каких обстоятельствах были получены эти признания.
Халид шейх Мохаммед находился в заключении 3,5 года в обстановке строжайшей секретности. Учитывая это, мне кажется, нужно относиться предельно осторожно к этим признаниям. Что необходимо, так это честный судебный процесс.
Вот как комментируют эту тему посетители новостных блогерских сайтов британских газет «Телеграф» и «Гардиан».
Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Пол Пот и еще очень многие, кого мы называем совершенно абсолютным злом, все-таки никогда и никем не назывались террористами. Я вовсе не хочу искать оправданий, однако все-таки пока прямых независимых доказательств связи Мохаммеда со всеми этими ужасами не существует.
Взгляните сюда, я имею в виду профессиональный кодекс сотрудников британской радиовещательной корпорации. Пока нет суда, нет и слова террорист.
Террорист, он и есть террорист. Главное, что мы с вами это знаем, вы и я. А ритуальные, официальные и иные формулировки оставим на совести редакторов.
Кем все-таки является Халид шейх Мохаммед? Воином ислама, убийцей детей, политическим заключенным или исчадием зла? Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова.
Люди, которые имели с ним дело, говорят, что это такая пламенная личность. Революционер, боец по темпераменту, и что он склонен преувеличивать несколько свою роль. Он сказал, что он давал признание под пытками, но что в данный момент, выступая вот перед трибуналом, он дает эти признания добровольно. Есть, в общем, основания у нас полагать, что он действительно был руководителем очень крупных организаций Аль-Каиды.
Мнение международного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Цветкова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Человек недели «Радио Свобода» – жительница Варшавы, 97-летняя Ирена Сендлерова. 14 марта Сенат Польши в присутствии президента республики, послов Израиля и Германии принял специальное обращение в адрес Сендлеровой. В этом заявлении признаются высочайшие заслуги этой женщины в борьбе против нацизма. Ирина Сендлерова, ее девичья фамилия Кшижановска, родилась в 1910 году в городе Отводск. До войны работала в системе социальной помощи. Во время войны, будучи руководителем подпольного совета по помощи евреям, спасла от смерти около 2500 еврейских детей. В 43-м году была арестована гестапо. Смерти избежала чудом. В 65-м году израильский институт Яд Вашем наградил Сендлерову медалью «Справедливость среди народов мира». О человеке недели «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Диковицкий.
Польшу и поляков нередко обвиняют в антисемитизме, причем зачастую, особенно во всевозможных публикациях, это делается как бы по инерции. У поляков в таких случаях есть веский аргумент. Более половины всех, кто был удостоен медали «Справедливый среди народов мира», это именно поляки. Среди них Ирена Сендлерова-Кшижановская, 97-летняя сейчас варшавянка, которая во время Второй мировой войны сделала практически невозможное, спасла от смерти в варшавском гетто около 2500 детей. Дочь врача Кшижановская начала помогать евреям задолго до создания в польской столице гетто. Когда это случилось, она смогла получить пропуск в гетто, чтобы нести его обитателям медицинскую помощь. В 1942 году был создан подпольный совет помощи евреям Жигота, в котором Сендлерова возглавила одну из самых опасных направлений – спасения еврейских детей. Ирена Сендлерова, входя на территорию гетто, прикрепляла к своей одежде звезду Давида. С такой маскировкой она вместе с товарищами по организации через дыры в стенах ограждения гетто в мешках с мусором переправляла детей за границы гетто. В самом начале для того, чтобы дети привыкли к новым условиям, в том числе языковым, поскольку часто они говорили только на идиш, этих детей необходимо было размещать только в семьях хорошо проверенных людей. В этих семьях детей учили польскому языку, основным молитвам, для того, чтобы направить потом в детские дома и монастыри, где они уже ничем не отличались от польских детей. Дети, не понимая всей трагичности своей ситуации, быстро привыкали к новым условиям, вспоминает Ирена Сендлерова. Она вела специальную картотеку с именами всех спасенных детей и их родителей. Эти документы чудом не нашло гестапо во время обыска в квартире Сендлеровой. Подпольщицу пытали и приговорили к смертной казни, которую опять же чудом удалось избежать. Члены Жиготы быстро собрали деньги и подкупили немецких конвоиров, которые согласились сказать начальству, что Сендлерова бежала по дороге к месту расстрела. Хочу особенно подчеркнуть, что мы, спасая детей, вовсе не чувствовали себя героями. Эти слова меня даже раздражают. Наоборот, нас мучают угрызения совести. Ведь можно было спасти больше людей, пишет Ирена Сендлерова в книге воспоминаний.
О человеке недели Радио Свободы говорил Алексей Диковицкий. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели». Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Илина Ширяева. Итоги минувших 6 дней в студии «Свободы» подводил Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, до вечера понедельника. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Всего доброго, будем слушать «Радио Свобода» вместе.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.